Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Пронзительный, острый и в чем-то даже болезненный вопрос ставит в одной из своих радиобесед известный богослов и проповедник, протопресвитер Александр Шмеман. И вопрос этот по сути своей примерно таков. Вот есть церковь с ее глубочайшим религиозным опытом, с ее богослужениями, где через внешние формы и символы выражается все самое главное, внутреннее и сокровенное в этом опыте. Есть церковный календарь с его главным событием – Пасхой. Есть строй церковной и богослужебной жизни, погружение в который действительно дает тебе возможность пережить евангельские события очень близко, как нечто лично в твоей жизни здесь и сейчас. Но вот из этой церковной жизни ты возвращаешься в жизнь обычную, повседневную, рабочую и думаешь: а две эти жизни, они вообще связаны? Литургия, которая окончилась в храме, освещает она и дальше мою повседневность? Или свет остался там, только в церковных стенах? И значит, церковь всего лишь сегмент, одна из человеческих практик наряду с другими. Почему верующему сердцу, раз пережившему радость воскресения Христова, так трудно согласиться с таким взглядом на церковь? Почему сердце требует другого? Но тот же вопрос под другим углом стоит и для неверующего. Ведь есть, как говорят, реальная жизнь. А есть какой-то ее элемент, архаичный и необязательный. Церковь, религия, все это возвышенное и непрактичное. Над этим вопросом по-своему размышляет протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем архивную запись одной из его радиобесед.
В эти послепасхальные дни невольно все возвращаешься к тому же вопросу. Если действительно в этом неслыханном утверждении «Христос воскресе» вся суть, вся глубина, весь смысл христианской веры, если, по слову апостола Павла, вера наша тщетна, если не воскрес Христос, то что же означает это для нашей, для моей жизни, вот сейчас? Вот здесь. Ведь вот прошла еще одна Пасха. И снова была эта удивительная ночь, этот свет свечей, это нарастание волнения. Снова были мы в лучезарной радости этой службы, которая вся состоит как бы из одной ликующей песни. Ныне вся исполнишься света, небо и земля и преисподняя. Да празднует убо весь мир восстания Христова, в нем же утверждается. Но вот проходит, прошла эта ночь, кончился праздник, и из света мы возвращаемся как раз в этот мир, как бы спускаемся на эту землю, вступаем снова в нашу реальную, будничную, трезвую жизнь. И что же? Все так же, как было. Ничего не переменилось, и как будто ничто, решительно ничто на земле не имеет ни малейшего отношения к тому, что пелось в церкви. Да празднует убо весь мир восстание Христова, в нем же утверждается. И в душу закрадывается сомнение. Эти слова, такие прекрасные, такие возвышенные, прекраснее и возвышеннее которых нет и не может быть на земле. Не иллюзии ли они, не мечта ли? Их жадно впитывает в себя сердце, душа. Но холодный и будничный разум говорит: мечта, самообман. 2000 лет прошло, и где же их действие, где их сила, в чем их победность? И, Боже мой, как часто христиане как бы опускают голову и давно уже и не пытаются свести концы с концами. Оставьте нам, как бы говорят они миру, эту нашу последнюю драгоценность, утешение, радость. Не мешайте нам в наших запертых храмах утверждать, что радуется и ликует весь мир. Не мешайте нам, а мы не будем мешать вам строить этот мир и управлять им и жить в нем, как вам угодно. Однако на последней глубине нашей совести мы знаем, что это малодушие, этот минимализм, это внутреннее бегство в тайный и сокровенный праздник несовместимы с подлинным смыслом и подлинной радостью Пасхи. Или воскрес Христос, или не воскрес. Или-или. Если воскрес, а о чем же ином наше пасхальное ликование, вся эта светом, торжеством и победой пронизанная, наполненная ночь? Если действительно в один решающий и единственный момент в истории не только человечества, но и всего мира совершилась эта неслыханная победа над смертью, то тогда все действительно стало иным и новым в мире, знают ли это люди или нет. Но тогда и на нас, верующих, радующихся, ликующих, лежит ответственность, чтобы другие узнали и поверили, увидели, услышали и вошли в эту победу и в эту радость. Древние христиане свою веру называли не религией, а благой вестью, и свое назначение в мире видели в ее возвещении и распространении. Древние христиане знали и верили, что воскресение Христово – это не просто причина ежегодного празднования, а источник силы и преображения жизни. И то, что слышали на ухо, возвещали с крыш. Но, отвечает мой трезвый, или, как говорят теперь, реалистический разум, но что же я могу? Как могу я возвещать, кричать, свидетельствовать? Я — бессильная песчинка, затерянная в массе. Но это возражение разума и так называемого здравого смысла — ложь. Может быть, самая страшная и дьявольская ложь современного мира. Этот современный мир каким-то образом убедил нас, что силу и значение имеет в мире только число, количество, масса, что может один против всех. Однако именно тут, именно по отношению к этой лжи и должно раскрыться во всей своей силе основное утверждение христианства, его ни на одну другую не похожая логика. Христианство утверждает, что один человек может быть сильнее всех. И именно в этом утверждении благая весть о Христе. Помните эти удивительные строчки из Гефсиманского сада Пастернака? Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертные, как мы. Ведь именно в этом образ Христа. Человек без власти, без противоборства, без какой бы то ни было земной силы. Один, оставленный, преданный, брошенный всеми и побеждающий. Пастернак продолжает. Ты видишь, ход веков подобен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты. И может загореться на ходу. Вот в этом может загореться, заключен ответ на сомнение трезвого разума. О, если бы каждый из нас, знающих пасхальную радость, слышавших о победе, поверивших в то, что неведомо для мира, но для него и в нем совершилась эта победа. Если бы каждый из нас, забыв о числах, количествах и массах, эту радость и веру передал еще только одному человеку, тронул бы ею только одну человеческую душу. Если бы эта вера и эта радость тайно присутствовали в каждом, пускай в самом незначащем разговоре, были с нами в наших трезвых буднях, они начали бы сейчас, здесь, сегодня, преображение мира и жизни. «Не придет Царство Божие приметным образом», — сказал Христос. И обычно оно, Царство Божие, приходит каждый раз в силе, свете и победе, когда я, когда каждый верующий выносит его из храма и им начинает жить в своей жизни. Тогда все время, в каждую минуту, может загореться на ходу. Христос воскресе!
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Ответ на вопрос о том, как соотносится церковь и, так сказать, реальная жизнь, лежит, по мысли нашего следующего собеседника, в плоскости того, а что такое церковь, и что значит для человека быть в церкви. И речь в данном случае не о количестве посещенных богослужений, а о том внутреннем состоянии человека, которое коренится в вере в Бога. Что это за внутреннее состояние человека в церкви? Об этом в одной из своих бесед размышлял выдающийся пастор и проповедник XX века митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем.
В одной из прошлых моих бесед я говорил о том, что Бог берет на себя полную ответственность за создание мира, человека, за свободу, которую ему дает, и за все последствия, которые эта свобода вызывает, за страдания, за смерть, за ужас, который мы часто творим. Я говорил о том, что оправдание, если так можно говорить о Боге, оправдание Бога в том, что Бог сам становится человеком. В лице Господа Иисуса Христа Бог входит в мир, облеченный плотью, соединенный с нами всей человеческой судьбой и носящий на себе все последствия, данные нам им же самим свободы. Он живет среди людей, которые ему чужды. Начало его жизни в отвержении, когда Божья Матерь приходит в Вифлеем, ожидая ребенка, она стучится во все двери, и ни одна дверь не открывается, а если и открывается, то захлопывается перед ней. Нам здесь хорошо, мы своей семьей живем, мы рады тому теплу и свету, который вокруг нас, нам чужих не нужно. Вот начало вступления Бога в историю нашего тварного мира. А дальше мы знаем, как он был окружен и любовью, и недоверием, и непостижимым непониманием, слепотой людей, которые в нем не видели того, чем он является, и не понимали того, что он говорил. И теперь мне хочется сказать о другой стороне дела. Неужели напрасно Бог стал человеком? Неужели напрасно, как человек, он прожил, окруженный всеми теми чувствами, о которых я говорил, и кончу свою жизнь более одиноко, более страшно, нежели он ее начал на земле. Он всемогучий, бессмертный, бесконечный, захотел по любви к нам стать уязвимым, беззащитным, отдаться в наши руки, как любовь отдается любимому человеку, в надежде, что она будет воспринята, и зная, что она может быть отвергнута, и в лице Христа она была отвергнута. Христос умер на кресте, оставленный людьми, всеми людьми. И для того, чтобы разделить с нами всю судьбу человека, Спаситель наш, Христос, в своем человечестве, в своем человеческом сознании пережил то, что является самой великой потерей для человека, самой большой трагедией в жизни человечества — утрату Бога, какой-то метафизический обморок, когда вдруг он остался один, умирающий, разделяющий с нами самое страшное, что может быть, безбожие, отсутствие Бога в жизни. Боже мой, зачем ты меня оставил? Ни один безбожник на земле никогда не переживал потерю Бога так, как пережил ее Сын Божий, ставший Сыном Человеческим. И какой же ответ земля дала небесной любви? Некоторые, немногие относительно ученики, остались при нем. Но они потом обошли весь мир, тогдашний мир, известный им тогда, и провозгласили весть о том, что мы любимы Богом, что Бог нас любит всей жизнью и всей смертью, всей богооставленностью Господа Иисуса Христа. Это было началом церкви. А церковь является странным, непостижимым извне обществом. Обществом, которое одновременно состоит из нас, людей, грешных, хрупких, слабых, недостойных не только Бога, но и себя самих, и друг друга. И вместе с этим местом, где Бог и человек встречаются, соединяются в любви, делаются одним обществом, тем, что Самарий называл организмом любви. В церкви есть невидимая сторона присутствия Божия. В катехизисе нам говорят о том, что церковь есть общество, соединенное единством веры, единством богослужения, иерархии. Все это так. Но такое описание подобно тому описанию, которое мы могли бы дать какому-нибудь зданию, чтобы люди могли его узнавать извне. Но для того, чтобы понять, что в нем совершается, надо в него войти, надо воспринять то, что в нем происходит. А что происходит в церкви? Встреча. Встреча, которая является радостью и судом одновременно. Радостью, потому что встретить Бога лицом к лицу — это самая величайшая радость, которую может пережить человек, ищущий Бога, или даже не искавший его никогда, но вдруг ставший перед его лицом и изумившимся его непостижимой красоте и любви. Но с другой стороны, такая встреча является и судом. Мы знаем из человеческого опыта, что значит быть любимым, как быть любимым каким бы то ни было человеком, матерью, отцом, невестой, суд над нами. Потому что быть любимым — это значит, что кто-то в нас увидел нечто, достойное любви, величие, красоту, правду, чистоту, свет. И когда мы на себя озираемся и думаем о том, какие мы на самом деле в наших глазах или в глазах тех, которые нас не сумели полюбить, то мы стоим перед самым страшным судом нашей совести. Я недостоин быть любимым. Это страшнее того, чем быть облеченным в какой-нибудь конкретной неправде, в краже, во лжи, в обмане. Здесь речь идет о том, кто я, достоин ли я того, чтобы человек, другой человек, которого я тоже люблю по-своему, как бы ни было слабо, неустойчиво, во мне видит красоту, видит добро, тогда как я знаю, как мало красоты, как мало добра во мне. И вот в этом отношении встреча с Богом является и величайшей радостью, и вместе с этим и судом, страшным судом, последним судом. Но Бог, который нам говорит «я тебя люблю», является также и Богом, который способен вызвать в нас самое светлое, самое истинное. Он не только Творец, который когда-то создал мир, Он воссоздает нас своей любовью. Он нас любит творческой любовью. Он умеет вызвать в нас все, что есть самого благородного, великого, светлого, чистого, сильного. И Он отдается нам в такой мере и так, что мы не можем, простите меня за такое выражение, мы не можем Его обидеть, мы не можем Его унизить, так же, как не можем мы отнестись жестоко, грубо, бессердечно к ребенку, который к нам подошел со всей открытостью, со всей простотой детской любви. И когда я говорил о воплощении, о том, что Бог стал человеком, я настаивал на том, что Бог, становясь человеком, принимает на себя всю хрупкость человечества, всю беззащитность его, всю уязвимость. Но разве это не картина самой любви? Разве именно любовь не такова? Вот в этой отдаче себя нам, всему миру, Бог и открывается как предельная, совершенная любовь, даже когда мы хотя бы временно или надолго оказываемся недостойными такой любви.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».